Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 1 февраля 2023 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные на форуме. В частности, вот вопрос от слушателя Владика. Правда ли это? Вы живете в Москве. Правда ли, что там столько ПВО? В видео указаны конкретные локации. И далее дается ссылка на видео «Радио Свобода» по этому поводу. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, да, я живу в Москве. Относительно того, много ли там ПВО, я лично могу сказать, что я лично ни одной установки не видел. Я видел видео, эти и другие, в частности, присланные нам редактором нашей передачи на Револьвер ТВ. Личного опыта у меня вот видения этого, так сказать, какой-либо установки ПВО нет. Я не ездил там на Лосиный остров, на Ходынское поле или там куда-то еще, что указано в локации. Ну, я думаю, что если там развернуты комплексы П-300 или П-400, скорее всего П-400, то С-400, простите, то вряд ли туда к ним подпускают. Может быть, их откуда-то можно заснять, но, в общем, я этим не занимаюсь. Что меня всегда удивляло, так сказать, в этой истории, почему я, мое отношение к ней 50 на 50, о чем я уже не один раз говорил в передаче. С одной стороны, Москва действительно является, наверное, одним из самых защищенных городов с точки зрения противовоздушной обороны, потому что я сам вообще-то начинал свою службу в советской армии именно в войсках противовоздушной обороны, вот на том самом первом комплексе ПВО, который был развернут в 25 километрах по кругу от Москвы еще в 50-е годы, который предназначался тогда, в общем, для защиты от массовых налетов американских бомбардировщиков, поскольку это была концепция ядерной войны тогда, середины 50-х годов. Ну, сейчас эти установки уже наверняка совершенно другие, модернизированные, но вот я же их помню еще с того времени. Поэтому в этом смысле уже тогда существовали и второй, и третий пояс обороны противовоздушной, которые, соответственно, включали в себя комплексы, которые работают на более далеких расстояниях. Очевидно, эта система ПВО продолжает существовать и сейчас. В городе она до сих пор никогда не размещалась. Ну, видимо, это было вызвано характером угрозы. Потому что одно дело защищаться от ядерного нападения, которое будет происходить там с территории США или с территории их подводных лодок или каких-то воздушных судов при помощи там соответствующих управляемых ракет, баллистических или крылатых. А другое дело, когда возникает угроза более конкретная, в том числе вот совершенно новая, возникшая только в эти последние десятилетия, угроза беспилотников, которые, очевидно, надо парировать каким-то другим образом, а уже не теми поясами обороны, которые есть. Так что с этой точки зрения я понимаю, что если Москва остается таким защищенным городом, то там какая-то система для этого должна быть. Существует ли она вот именно в виде таком, как это описывается в видео? Я почему говорю 50 на 50? Потому что, например, когда, ну, я могу допустить, скажем так, что в Министерстве обороны, поскольку это здание, специально строившееся для Министерства обороны на Фрунзенской набережной, предположим, есть какой-то грузовой пандус, по которому могут проехать какие-то тяжелые автомобили, хоть чуть ли не танки, знаете, и которые выводят на крышу здания, и таким образом на этой крыше, на которой уже оборудована вертолетная площадка, значит, можно, видимо, чего-то туда вывести и как-то это соединить с вертолетным сообщением, например. То есть я могу предполагать смысл наличия такого пандуса. И в этом случае, если туда решено было поставить установку «Панцирь-С», которая предназначена как раз для борьбы с беспилотниками, то, ну, она, по крайней мере, в этом предположении может туда въехать. С другой стороны, ну вот я обращаю внимание на те фотографии и видео, которые я запостил с ссылки как раз нашего редактора передачи на Револьвер ТВ, потому что он мне их переслал. И вот на эти ссылки я их запросил для того, чтобы вы специально обратили внимание на то, что я считаю маловероятным, и что мне дает, в общем, вторые 50%. Да, почему я на 50% в это не верю? Потому что, ну, вот вы видите, допустим, на фотографиях, да, которые пристыкованы рядом, что с одной стороны стоит сначала некий тягач с контейнером, другой, так сказать, этот контейнер цепляют к стропу, мне на видео видно, что его, так сказать, грузят на крышу. Другое видео снабжено установкой, снабжено комментарием: панцирец размещен вот на крыше здания. Хотя в действительности, а, никакого панцирец на здании не видно, б, туда транспортируют контейнер. Причем, если сравнить два видео, то видно, что даже конструкции, которые по характеру расхода строп от крана, конструкции сами по себе разные. То есть в одном случае это контейнер, в другом случае это какая-то там достаточно большая там плоская видео фигура. Потому что она явно стропы расходится гораздо дальше, чем у контейнера. Но ко всему этому следует еще и то, что панцирец, будучи достаточно тяжелой машиной, около 30 тонн, его просто таким краном на такую высоту не заставишь, не засадишь. Ну, просто кран перевернется. Поэтому, так сказать, само по себе вот это вот конструирование неких, так сказать, как бы оборонных комплексов вот в виде съемок кранов и пристыкованного к ним съемки панцирес, который вообще-то непонятно, что в этом углу делает. Потому что на этом месте только что стоял грузовик с контейнером, вдруг, так сказать, как бы все вздрогнули, и на этом месте оказался панцирес. Спрашивается, если его грузят, то что он там делает? А если он его не грузит, то наоборот, опять же непонятно, чего он там делает. Грузит явно какой-то контейнер. Но этот контейнер — это не компактная установка панцирес, это что-то другое. Вообще надо сказать, что комплекс панцирес, если вы посмотрите в Википедии, он существует там в многих вариантах. Но каждый раз он базируется на каком-то шасси, либо колесном, либо гусеничном. Кроме того, существует так называемый стационарный комплекс, но тут не надо обманываться. Это стационарный комплекс не тот, который стоит на куриных ножках, который можно перенести на крышу, а тот, который монтируется, например, на корабле, на палубе корабля. Потому что понятно, что сама по себе установка требует, во-первых, определенной стабилизации, то есть она это не переносной комплекс игла. И во-вторых, вообще оружие при его использовании, оно имеет отдачу. Значит, соответственно, если это просто, грубо говоря, с грузовика снять панцирец, поставить его на землю, то он будет, так сказать, метаться по земле в зависимости от отдачи. То есть никакого, так сказать, ценного огня, прицельного огня вести будет невозможно. Поэтому, с одной стороны, я констатирую, что, во-первых, противовоздушная оборона в Москве есть и всегда была. Б, что это противовоздушная оборона в соответствии с имеющимися угрозами, потенциальными или, так сказать, реальными, она должна модифицироваться, в том числе, может быть, и за счет использования установок панцирес. Это одна сторона медали. Но с другой стороны, вот косить любую, как говорится, перегрузку контейнеров на крышу, как установку панцирес, таких снимков, наверное, можно много сделать по Москве. Мне попались только эти, я их специально не искал. Точнее говоря, мне их прислали. Поэтому я думаю, что это как бы масштаб явления, как бы сознательно раздут до того уровня, что вот теперь на каждой крыше ищите себе панцирет. Очевидно, на каждую крышу даже и может попасть, потому что, на мой взгляд, если бы туда его действительно и потребовалось загрузить, ну, надо было брать грузовой вертолет какой-то типа Ми-26, который реально способен поднять это 30-тонный груз и опустить его потом на крышу. Но тут опять же условия. Во-первых, выдержит ли этого крыша? Потому что все-таки не все крыши рассчитаны на такого рода нагрузки. А во-вторых, требуется ли он именно там или где-то еще? Наверное, где-то установки есть. В том комплексе там B400, они действительно, S400, простите, они действительно передвижные, их можно разместить там в каком-то парке и так далее. Если характер угроз таков, что он приближается на опасное расстояние к городу, значит, наверное, это должно быть. Но я думаю, что этот феномен, он как бы сознательно и сильно преувеличен, как будто вот вся Москва сейчас забилась в истерике, прямо не знает, каким комплексом защититься от вездесущих украинских беспилотников, которые вот-вот к ней сейчас прилетят. Поэтому я думаю, что какие-то превентивные меры приняты, но отношение к ним взвешенное. Вообще, к информации, которая сейчас распространяется, как в российских, так и в украинских СМИ, надо относиться очень осторожно. Потому что в украинских СМИ идет галимая пропаганда, там просто другого ничего не бывает. Потому что если ты какую-то другую информацию, не пропаганду выдашь, то тут же познакомишься с украинским гестапо. Это очевидно и ясно. В российских СМИ у нас, как известно, действует, так сказать, достаточно широкая либеральная, либералистическая среда, которая осталась нам в наследство еще от ельцинских поколений, латентно, она, так сказать, настроена-то, в общем, прозападно. Она такой была всегда, ее такой подбирали. Более того, она такой и осталась. Ну, как небольшой пример могу сказать, что вот у меня дети мои знакомые несколько лет назад, конкретно, по-моему, в 2014 году, поступали на факультет журналистики МГУ. Так вот, их предупреждали, детей, что если вам будут задавать вопросы на тему там что-нибудь типа «А чей Крым?» там, и так далее, вы должны обязательно отвечать, что Крым не наш. Как-нибудь извернитесь там, но, в общем, что Крым наш, там Крым российский, говорить нельзя. Потому что иначе вас просто эти же преподаватели, они завалят на экзамен. Вот это такая ситуация в Москве на факультете журналистики. Оттуда выходят, между прочим, те самые профессионалы, которые потом оснащают масс-медиа. Это аутентичная история. Я, как говорится, за что ее купил, за то и продаю. Потому что мне знакомая, которая это рассказывала, говорила, так сказать, широко открытыми глазами. Она, естественно, считает, что Крым наш, и другим он не может быть. Но вот ситуация была такая. Хочешь получить профессиональное образование в журналистике в Москве, да, значит, тогда надо было говорить именно это. Я думаю, мало что поменялось с тех пор, на самом деле, что, собственно, часто и видно. Поэтому я и российской журналистике на эту тему 100% не доверяю. Вот. И могу сказать, что поэтому эту информацию о том, насколько это широко распространено вообще по Волгу, Москве и так далее, стоит ли панцирь на каждой крыше, ее надо тщательно фильтровать. Наверное, там, где есть возможности, они поставлены, там, где нет возможности, применены какие-то другие средства. Но в целом надо понять, что с нацизмом война идет всегда по-серьезному. Нацизм – это идеология, идеология агрессивная, такая оголтелая, вот, что, собственно, и видно по сегодняшней Украине. И поэтому с ним как-то бороться в полсилы, в полшутки не получится. Я это говорил всегда. Лучше было давить эту нацистскую Украину в зародыше еще тогда, в 2014 году, когда она появлялась. Именно поэтому я к этому 8 лет и призывал. Отдельно хочу сказать вот про то видео, на которое сослался Владик с этим указанием и локацией. Это видео «Радио Свобода», которое так и кинули. Замечает, что вот теперь скоро мы дойдем до того, что тут москвичи будут дежурить на крышах, как годы войны, а окна заклеивать полосами крест-накрест. Блин. Вот чем корова мычала? Мы уже прошли через войну в Москве в 93-м году. Вот тогда, когда эти суки из Радио Свободы радовались тому, что вот расстреляли Белый дом, что вот там стреляют из танков. В Москве, в центре. И тогда это почему-то ни одну вот эту тварь это не колебало. А вот сейчас, то, что Москва принимает меры противовоздушной обороны, в частности, защищаясь вот от их конкретных свободных родственников, да, вот от этих украинских нацистов, вот это сейчас их как бы берет за живое. Ах, вот мы и пришли к войне. Мы пришли к войне 30 лет назад, когда мы выходили еще на улицы с лозунгами «Ельцин – это война». Это был наш лозунг, лозунг фронта национального спасения. И эти все 30 лет, так или иначе, война на территории Советского Союза шла через Чечню, Грузию, Украину, Приднестровье, локальные конфликты там и сям. Это длилось все время. Это началось тогда. И благодаря именно этим тварям, которые сейчас вот освещают это все, так сказать, преподносят вот такую вот торжественном виде. Ах, надо же, до чего дожили, в Москву пришла война. Она пришла вместе с вами, вместе с господством вот таких вот, так сказать, выродков, как те, которые сейчас вещают с радио «Свобода».